Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Вход Господень в Иерусалим. Как вышло, что люди, прославлявшие Христа, спустя несколько дней уже кричали «распни его». 150 лет со дня рождения Максима Горького. Можно ли сегодня понять этого человека и все его противоречия? Как в жизни раскрывается евангельская мысль о том, что смерти больше нет? И мы продолжаем наш журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье, которое называется вербным воскресением или праздником входа Господня в Иерусалим, в храмах будет звучать фрагмент из 12 главы Евангелия от Иоанна. Как раз там описано, как жители Иерусалима встречают Христа. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев». Спустя несколько дней те же самые люди будут кричать «распни его». Вот как так получается? Что происходит в нашем сознании, что мы так легко поддаемся на манипуляции? Понятно, конечно, что от Христа его современники ждали чудес, ждали, что он в Иерусалиме возьмет власть в свои руки и освободит народ от римской оккупации. А он ничего это не сделал. Он вообще всегда говорил о Царстве Небесном, а не о земном. Современники его не услышали. Но где гарантия, что мы, спустя 2000 лет, все слышим правильно? Попробуем разобраться и в нашей студии протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте. Я не думаю, что происходит какой-то перелом сознания, сдвиг. Я думаю, что в одном человеке вполне сочетается то и другое. И мы не знаем собственных высот, но мы также не знаем и меры своей низости. Мы очень редко объективно в состоянии оценить, на какие пакости и подлости мы способны. Вот я думаю, что поведение граждан Иерусалима, жителей Иерусалима в день Господнего входа в этот город к празднику Пасхи показывает исторический предел развития человеческой личности вне Христа. Вот таков человек, который не облагорожен христианством. Вот этот человек радуется интересному исцелителю, который только что воскресил Лазаря, совершенно невероятное чудо, и рядом несколько остановок на электричке, условно говоря, и любопытство, и интерес, и всякие политические ожидания. Вот сейчас мы заживем по-другому, но это всегда только мы, я. И когда все не так пошло, как хотелось бы, и это благоденствие для себя откладывается и переносится, и выясняется, что Христос о совершенно ином говорит, он не нужен. И с такой же интенсивностью, но с другим знаком, приговаривается Христос к смерти, и злобные крики несутся по улицам Иерусалима. Вот таков человек.
Христос... То есть попытка отформатировать Бога под себя получается, да?
Ну, подчинить его своим задачам. Вот таков человек вне христианства. Само по себе христианство – это не прививка, конечно. Ты стал христианином и считаешь себя им, и уже от всего гарантирован злого. Нет, конечно. Но то, что Спаситель пришел исцелить природу человека через свою жертву, свидетелями которой мы будем совсем скоро, это несомненно. Не устраивать благоденствие, не Царствие Небесное на земле, потому что Царствие Небесное внутри вас есть, а раскрыть это Царство Небесное. Очистить его от наслоения эгоизма, себелюбия, отцентрованности на себе.
Отец Александр, но ведь сегодня, смотрите, тоже можно наблюдать примеры, когда уже это речь идет не о внехристианском сознании, а когда речь идет о христианской культуре. И внутри христианской культуры мы нередко себе позволяем такие высказывания, там, наполненные ненавистью в адрес других людей, у кого-то что-то отобрать, кто-то в чем-то виноват, у кого-то не та политическая позиция и так далее. И вот эта ненависть начинает захлестывать просто, и уже как-то места любви не остается никакого.
Ну вот, об этом и речь. Они вышли от нас, но не были нашими, как говорит апостол. В рамках, формальных рамках христианской цивилизации совершенно внехристианские капсулы такие существуют. Любой злобный фанатизм, любая нетерпимость агрессивная, она всегда является формой конформизма. Всегда кто-то первый должен закричать «бей», и ты тогда присоединишься. Вот этот первый, он просто преступник, а ты глупец, потому что даешь себя увлечь коллективным воплем. Вот мы знаем с вами из совсем недавнего прошлого, из, допустим, 30-х, 40-х, 50-х годов, что людей сознательно привлекали к публичным, например, процессам. Нужно всех замарать кровью, нужно написать обращение в поддержку сурового приговора. Конечно, этот приговор не тебе же произносится, но коготок увяз, всей птичке погибнуть. И здесь это ясно со всей определенностью. В толпе, обуреваемой совершенно низменными страстями, легче существовать, потому что все, что в тебе есть плохого, никто не заметит, все такие же плохие.
И не нужно этому сопротивляться. А как тогда этому сопротивляться?
Ну вот нонконформизм, способность сказать «нет» там, где нужно сказать «нет», и способность сказать «да», когда все говорят «нет», она очень редкая. Таких людей немного. Мы обычно штампованно их называем совестью. Ну, не знаю, я не сторонник олицетворения совести в конкретных персонажах. Но на Христа надо смотреть. На Христа надо смотреть. Когда с точки зрения житейской все ведь можно было иначе устроять. Все можно было по-другому сделать. И, может быть, вот на этой покупке чудом многие бы люди пришли, но и ушли. Мы видим это по входу в Иерусалим. Спаситель идет совершенно иным путем. Никого не очаровывает, а говорит о тяжелых вещах, необходимости внутренней, долгой, порой скучной, рутинной работы. Но итогом его является Царствие Божие, раскрывающееся внутри тебя.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе как-то сложно говорить об отстраненных вещах или даже исторических датах, но все-таки об одной хочется упомянуть. 28 марта исполнилось 150 лет со дня рождения Максима Горького. Почему о нем особо хочется сказать? Ну, наверное, потому что он настолько же неоднозначен, как и вся наша жизнь. Мы много чем ему обязаны. В первые годы советской власти он предпринял много важных шагов, чтобы оказать помощь литераторам, попавшим в опалу. Он самым активным образом участвовал в организации издательства, которое сейчас известно как «Детская литература». Для него стали писать десятки авторов. Это была возможность прокормить себя и свои семьи. И у нас сегодня есть много замечательных детских книг благодаря этому. Точно так же было с издательством «Всемирная литература». Там всегда были нужны переводчики и авторы, владевшие иностранными языками. И многие литераторы смогли там заработать и хоть как-то продержаться на ногах. Горький – один из инициаторов открытия Государственного литературного института, который сейчас носит его имя. И при этом он один из самых искренних глашатаев того, что для устройства советской власти все средства хороши. В 1929 году в составе делегации писателей Горький посетил Соловецкий лагерь особого назначения. У него есть очерк, он так и называется «Соловки», где автор совершенно серьезно пишет, как замечательно, что люди вот трудятся на свежем воздухе, и вот в этом прекрасном месте как раз и переплавят человеческий материал, чтобы потом в будущем из него народился новый правильный советский человек. Исследователи нередко характеризуют Горького как ницшеанца. Да, его надежды очень похожи на то, что описывает Ницше, когда говорит о своем сверхчеловеке. Каким трагедиям приводят такие заблуждения, история это уже, увы, показала. И вот как сегодня читать Горького и как вообще его понять, возможно ли это? Спросим у эксперта, и на связи с нами Алексей Варламов, ректор Государственного литературного института имени Горького. Добрый вечер, Алексей Николаевич.
Здравствуйте. Ну, вы столько сложных вопросов сразу поставили. Во-первых, я думаю, что в любом человеке очень много противоречий. Другое дело, что Горький невероятно крупная фигура. Вот когда он цитирует в своем очерке слова Ленина о Толстом, помните, там Ленин говорит о Толстом: «Экая глыба, экие матерые человечище». Это, конечно, к Горькому тоже может быть отнесено с полным правом. И в моем понимании Горький – это фигура, сопоставимая, ну, там, с Ломоносовым, например. Да? Вот человек самого такого низкого социального происхождения, который прожил совершенно головокружительную жизнь, невероятно одаренный, богатый, добившийся признания, успеха в самых разных областях, ну, Горького там, культуры, литературы, но он и поэт, он и драматург, он прозаик, он критик, широко известный в России, широко известный в мире. Плюс это, конечно, удивительный общественный и политический деятель широтой своего обхвата. На самом деле, кто еще мог из людей той эпохи переписываться, быть знакомым? С одной стороны, Лев Толстой, Чехов, Андреев, Бунин, Ромен Ролан. С другой стороны, Ленин, Троцкий, Анна Вырубова, иеромонах Элеодор Растрига. И кого там только не было. Да? То есть вот диапазон этого человека, широта этого человека, она поражает воображение. И поэтому вот вы назвали какие-то факты там, его биографии, но можно много других его благодеяний, условно говоря, назвать. Он действительно был такой созидатель, он был культурный работник в самом глубинном смысле этого слова, и он, это правда, он спасал русскую интеллигенцию, русскую литературу, русскую культуру в годы революции и гражданской войны, он основал Дом искусств в Петрограде, он основал комиссию по улучшению быта ученых, где просто выдавали деятелям науки и культуры пайки, которые их от голода спасали, и список вот такого благодеяний, добрых дел Горького, он огромен. Но вы правы совершенно, когда вы говорите о его противоречии, и можно вспомнить разные эпизоды из его жизни, когда он, ну да, вот с нашей точки зрения там, вел себя предосудительно, хотя, с одной стороны, кто мы такие вообще, чтобы кого бы то ни было судить о Горького, и Горького в том числе. С другой стороны, что его судить, его надо понять, попытаться понять, хотя это ужасно сложно. Но, как мне представляется, я где-то у Пришвина читал мысль, что Горький в дневниках Пришвина, они тоже были хорошие такие знакомые, хотя Пришвин Горького недолюбливал при этом, но понимал его значение. Так вот, Пришвин говорит, что я только сейчас понял слезы Горького на... Горький был очень такой слезливый человек, это известно, да, он часто плакал, когда стихи хорошие слышал, или там кто-то его поражал, его воображение. И вот Пришвин пишет в дневнике, что я только сейчас понял слезы Горького на строительстве канала Москва-Волга. Ну, сопоставимо с Соловками, потому что тоже заключенные строили. И благодарность чекистам. Горький плакал не потому, что он был такой подлец или дурак и ничего не понимал. Он плакал от мечты, от того, что он верил в возможность того, что вот эти лагеря, трудовые лагеря, действительно могли выковать нового человека. Мы с вами понимаем, что все было ровным счетом наоборот, что там истребляли, уничтожали, и Горький это понимал, я думаю. Но вот он был настолько действительно сложный человек, что наряду с пониманием того, что есть, в нем билось, в нем вот теплилось, в нем жаждалось это чувство, чтобы было по-другому. Я думаю, что Горький действительно верил в советский проект. Мещанство Горького, оно, да, оно общепризнано, оно исследовано, доказано, но нетшанство нетшанству рознь. И я думаю, в Горьком действительно жила мечта о человеке с большой буквы, о другом человеке, о другом человеческом обществе, о том, что оно возможно, возможно изменить природу человека, возможно человека сделать выше, благороднее, чище, и не тем путем, которым, ну, там, предлагает, условно говоря, церковь. Или не тем путем, который там предлагал Лев Толстой. У Горького был свой путь, была своя мечта, и ему казалось, что вот как мне это видится, да, что советский период истории – это не тупик, это не путь в бездну, а наоборот, это путь тернистый, путь сложный, но путь, который... Горький был утопистом, путь, который, может быть, действительно приведет к рождению нового человека. Что из этого получилось – это другой вопрос. Но то, что Горький выражал здесь, как мне представляется, не только свою точку зрения, но некие упования, некие чаяния людей своего времени, и объяснить революцию, и вообще весь советский период, и весь советский эксперимент только безбожием, хотя, безусловно, оно присутствовало, только каким-то безумием, хотя и оно присутствовало, невозможно, да, советская идея шире. И вот какая-то такая утопическая составляющая советской идеи, мне кажется, она была Горьким схвачена, отражена. Ну, вот это вот и есть Горький.
Одна, наверное, из самых известных его фраз и расхожая цитата «Человек – это звучит гордо». А с вашей точки зрения, так ли это? И как вообще из вот этой горьковской системы координат попытаться понять, что он имел в виду, когда об этом говорил и писал?
Ну, согласимся, что это фраза не Горького, а это фраза его персонажа. Это фраза, которую произносит карточный шулер, хотя и такой опустившийся интеллектуал Сатин в пьесе «На дне», произносит в такой довольно странной ситуации, да, уже близко к развязке пьесы. И фраза эта звучит крайне двусмысленно вот в этом вот сборище людей дна, поэтому ее не надо выдергивать из контекста. И насколько сам Горький здесь солидаризировался со своим персонажем, это очень большой вопрос. Если бы он написал публицистическую статью на эту тему, это одна история. Но это, повторю, слова довольно сомнительного героя, произнесенные в довольно сомнительной ситуации. И вообще Горького трудно однозначно истолковать. Мне кажется, что он вообще был человек довольно путанный. И, может быть, сам до конца не понимал, чего он хочет. Я согласен или нет с этой фразой? Ну, гордость – это грех с христианской точки зрения, да, поэтому что тут соглашаться. Но если слово «гордость» попытаться трактовать как-то в таком, ну, общечеловеческом смысле этого слова и предполагать, что гордость – это, ну, скажем, наличие у человека собственного достоинства, чести, то что же в этом плохого? Тогда, да, человек – это существо, которое, да, исполнено чувство собственного достоинства. Человек – это существо чести. Почему нет? В всяком случае, этот горьковский афоризм, его не надо абсолютизировать и не надо демонизировать. Да, это фраза, ну, люблю такие фразы. Вспомним там песню о буревестнике, песню о соколе. Вот такой молодой, романтический, горький. С одной стороны, все это ужасно провинциально, с другой стороны, это же осталось в культуре. Культура живет по своим законам. И то, что в культуре осталось, то, что мы вот с вами сейчас об этом говорим, там, столетия, даже чуть больше спустя, пьеса «На дне», это, по-моему, 1902 год, сколько лет прошло, и она, пьеса, идет по-прежнему, идет в России, она идет по всему миру, и по-прежнему эти персонажи представляют для нас какой-то интерес. Вот это на самом деле важно.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
Алексей Варламов, ректор Государственного литературного института имени Горького, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные тексты, которые здесь появились за последнее время. И сегодня очень хотелось бы обратить внимание на статью, которая называется «Раса бессмертных». Она есть и на сайте, и в апрельском номере журнала «Фома». Ее автор – православный священник из Канады Лоуренс Фарли, перевод с английского Дарьи Прохоровой. А для нашего журнала этот текст прочитал Александр Ананьев.
Раса бессмертных. Недавно я пришел к выводу. Лучшее место, где можно понять смысл Пасхи, это больничное отделение для больных раком, или хоспис, или смертное ложе. Здесь ты обладаешь иммунитетом от неправды мира. Ведь мир пытается убедить каждого из нас, что мы раса бессмертных, и мы никогда не умрем. Но, оказавшись в одном из таких мест, понимаешь, что все это ложь. Косметическая и похоронная индустрии как будто сговорились убедить нас в том, что мы сохраним молодость, а наша кожа навсегда останется гладкой. СМИ радостно распространяют это послание. Конечно, мы знаем, что это бред, но все равно на него покупаемся. Наша культура воспевает молодость и показывает ее так, будто она продлится вечно. Умершие же становятся невидимыми. Посреди жизни мы редко встречаем смерть. Раньше люди умирали дома. К погребению их готовили любящие и скорбящие родственники. Теперь для этого есть специальные люди. Но эти навязанные нам шоры мгновенно спадают, когда мы оказываемся в раковом корпусе, хосписе или у смертного одра. Вопреки нашей культуре отрицания смерти, мы вовсе не раса бессмертных, и каждый из нас в свое время окажется на смертном одре. Как священнику мне приходилось напутствовать умирающих. И каждый раз я заново осознавал, что же такое на самом деле Пасха. Пасха — это не просто церковный праздник, конец сурового Великого Поста и не исторический хэппи-энд жизни нашего Спасителя. Это не примечание, добавленное после распятия, которое гласит «И жили они долго и счастливо». Пасха — это обещание Бога, что страдания, которые мы испытываем на смертном одре, не конец. И пусть сейчас нас охватывает ужас перед смертью, этим надругательством над жизнью, но Божий замысел о нас в том, чтобы мы на самом деле стали расой бессмертных, и однажды этот замысел будет воплощен. Наш жизненный путь, который неизбежно ведет к смертному ложу, это путь не в небытие, а в радость. Когда холодная рука смерти закроет нам глаза, мы откроем их в раю. Хотя наше тело и обратится в прах, из которого мы созданы, однажды оно воскреснет и восстанет обновленным. Пасха — это не только про счастливый конец для Христа, но и для всех нас. Конечно, если мы не веруем во Христа и в Пасху, тогда действительно логично бежать от мысли о смерти. Раз мы никак не можем изменить ту страшную судьбу, которая нас ждет, то зачем о ней думать? Ешь, пей, веселись и смотри телевизор. Но если то, что церковь говорит о Христе и о Пасхе, правда, нам не нужны ни самообман, ни бегство от действительности. Мы можем взглянуть в страшное лицо смерти, улыбнуться и сказать вместе с апостолом Павлом: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Она может рыскать по раковому корпусу, может рычать нам в лицо на смертном одре, но скоро ее не станет. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Священник Лоуренс Фарли. Храм святого Германа Аляскинского. Американская православная церковь. Город Лэнгли, Канада.
Текст канадского священника Лоуренса Фарли в переводе Дарьи Прохоровой для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Статью можно найти на сайте fama.ru и в апрельском номере журнала «Фома». Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, наша традиционная музыкальная композиция. Неделя эта совершенно особенная, и в социальных сетях много пишут сейчас, с одной стороны, про халатность, свойственную нам, а с другой стороны, про личную ответственность. Ответственность каждого из нас не только за свою жизнь, но и за то, что происходит вокруг. И мне в связи с этим вспомнился один разговор. Мой близкий человек однажды рассказывал мне, почему он не едет никогда на желтый свет. Даже если полсекунды назад горел зеленый и движение было разрешено, ему могут сигналить сзади, в запале гнева, ну, опаздывает кто-то, например, а он все равно стоит на светофоре и не едет. И объясняет он это так: если сейчас я разрешу себе поехать на желтый, то в следующий раз я сделаю это легко, а в третий раз я проеду на автомате и просто не замечу. И это ладно, но потом... Не факт, конечно, но вполне возможно, я точно так же проеду, когда за полсекунды загорится красный свет. И может случиться катастрофа. Не факт, что так произойдет, но я хочу исключить малейшую возможность. Конечно, кто-то крутит у виска по поводу такого его подхода, кто-то лихорадочно сигналит сзади, а кто-то пожимает плечами, ведь мир не рухнет, если ты сейчас поедешь. Но он не думает за весь мир. Он просто избегает риска там, где можно хоть что-то сделать. И мне кажется, что он прав. Вот это вот исключить малейшую возможность. Снова и снова. Вечная память погибшим в Кемерово. И давайте беречь тех, кто рядом с нами. На радио «Вера» звучит музыка Баха.
Светлый вечер. На радио «Вера».